Спасибо большое, брат. Давайте наклоним наши головы для молитвы. Наш благословенный Небесный Отец, мы приходим сегодня к Тебе, как верующие дети. Мы верим в Слово Божье, которое Он нам обетовал в Своем Слове. Все, что Вы попросите во имя Его, то Он нам даст. Наши сердца радостные о том, то, что произошло вчера. Мы не только видели больных исцеленными, но видели в действии мощную силу Божью. Грешники были обращены в святых. Господь, из-за этого есть сегодня счастливые дома и люди. Мы просим Тебя, чтобы Ты сегодня умножил число, чтобы каждый грешник пришел к алтарю, и чтобы каждый больной был исцелен. Проговори к нам через Твое Слово. Возьми нас, как смиренные сосуды, в то время, когда мы постараемся принести Слово Божье, Слово жизни. Ты просто благослови наши простые усердия. Мы благодарим Тебя за это. Аминь. Вы можете садиться. Я вижу то, что здесь на кафедре лежат письма, и над которыми нужно помолиться. Я делаю это каждый раз. Я обычно ожидаю, пока помазание Духа не будет находиться в помещении, так, пока я это не почувствую. И тогда у меня будет уверенность. И тогда это будет сильнее, чтобы это можно было сделать. Это ничего общего не имеет с суеверием. Если бы оно было так, тогда Павел имел бы суеверие, так как с его тела брали платки и приносили к больным. Некоторые их помазывают. Хорошо, если Бог это благословляет, то я за это. Но если вы внимательно посмотрите в Писание, то Павел не помазывал платки. Нет. Они были взяты с его тела. Павел был фундаментальным в своем возвещении и в учении. Я думаю, то, что он взял это из той истории с сонамитянкой, которая пришла к Елисею, и Елисей дал свой жезл своему слуге и сказал: «Иди и положи его на мальчика». Елисей знал то, что все, к чему он прикасался, оно было благословлено. И Павел, наверное, взял это оттуда. Итак, прежде чем мы откроем его книгу, давайте мы еще раз помолимся к Создателю, чтобы он это благословил. Отец, это Твое Слово. Мы открываем страницы. Открой Ты наше уразумение для этого. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса. Аминь. Моя тема сегодня будет такой. Бог проявляет Свою любовь через Свой народ. И я прочитаю текст из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Это тот текст, который должен знать самый младший в воскресной школе или жить в этом помещении. Здесь написано: «Ибо так сильно возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего, рожденного одним, чтобы все, кто верят в Него, не погибли, но имели жизнь вечную». Это может быть самый известный стих из Библии. Мы сошлемся на него, как на золотой текст в Библии. Он говорит о любви. И я имел привилегию, чтобы проповедовать Евангелие и так жить во многих языческих странах, и я слышал их теорию, но никогда я не видел такого, чтобы христианская любовь Божья была с чем-нибудь сравнима. Никто не может ее объяснить. Поэты это старались, авторы песни, проповедники, они все это не могли. Один автор песни написал следующее: «Если бы море было бы только чернилом, и все небо пергаментом, и если бы каждая соломинка была бы на земле пером, и если бы каждый человек был бы писателем, так, чтобы можно было бы описать любовь, которая сходит свыше, тогда не хватило бы пергамента и также чернила, и если бы даже это описывали с одного края небес до другого. А потом также другой автор песни написал: «С того времени, как я в вере посмотрел на этот поток, который тек из ран, то эта искупительная любовь стала моей темой и будет ей до конца, пока я не умру». Если в чем есть необходимость в великой универсальной общине Божией, тогда это любовь. Во всех других вещах мы не нуждаемся так сильно, как мы об этом думаем. Все наши эмоции и дары и так далее, они прекрасные. И Богу за это мы воздаем славу. Но если эти вещи не управляются любовью, тогда они не имеют никакого результата. Любовь — это самая великая мощь, которая есть на земле, которая была передана людям. Какой-нибудь очаг или дом, в котором нету любви, это ведь не очаг. Если женщина и мужчина не могут друг друга окончательно любить, тогда как они могут друг другу доверять? Видите, поэтому я думаю, вместо того, чтобы мы основывали нашу веру на какой-нибудь эмоции или на каком-нибудь даре, как, например, на восклицании или говорении языками, или на других вещах, о которых мы думаем, то, что это доказательство Святого Духа, эти вещи, они прекрасные. Но если мы возвратимся к принципу и любовь поставим на первое место, а потом все другие вещи, тогда, я думаю, то, что община будет иметь лучшие достижения. Сначала приходит Бог, и Бог есть любовь. Любовь по-гречески, она имеет два разных значения. Одно — это филио, это любовь, которую вы имеете к вашей жене, а агапа — это Божья любовь. Итак, любовь, которую вы имеете к вашей жене, и любовь Божья, они так противоположны друг другу. Послушайте, любовь, которую вы имеете к вашей жене, если, например, кто-то обидит вашу жену, то вы бы его сразу же на месте бы убили. Это есть филио любовь. Но агапе, любовь Божья, она бы сразу на месте молилась бы за его душу. Две разные любви. Я уверен, то, что многие из нас обольщены. Они имеют человеческую любовь, и они думают то, что они имеют Божью любовь. Человеческая любовь, она зависит от впечатлений, а любовь Божья входит в наше сердце. Это Божья любовь, которая не ставит ничто под вопрос, но всему верит. Человеческая любовь, она засчитывает и лежит, судит, а Божья нет. Совершенное доверие, совершенная вера. Если вы действительно любите. Итак, чтобы говорить перед таким собранием, как здесь, тогда кто-то может сказать: ты думаешь, то, что ты только прочитаешь этот один стих из Писания? Итак, я скажу вам, то, что в этом стихе находится достаточно, чтобы отправить вас или в небеса, или в ад. И если бы у меня была бы сила, тогда бы я ни в коем случае его бы не изменил. Ни за какие деньги во всем мире. И даже не ради того, чтобы быть царем во всей вселенной на миллион лет. Я бы все равно не изменил бы этот текст, так как это является Божьим Словом, которое нельзя изменить. Все равно, каким бы маленьким он ни был, это все еще то же самое. и имеет ту же самую цену, как и вся эта книга. Какое бы у вас ни было поведение к этому слову, или жить какой настрой, что бы это ни было, от этого зависит ваше вечное назначение. Видите, это Писание, оно так драгоценно, и в нем находится достаточно, чтобы мы сегодня об этом подумали. Какое-то время назад, я думаю, это было в Луисвилль, Кентукки, и мне рассказали про одного маленького мальчика, который убирал какой-то склад. И он собирал весь этот старый мусор и все эти старые газеты. И там он нашел маленькую почтовую марку. И она была 0.25 дюйма. И этот мальчик внезапно заимел два желания. Одно заключалось в том, то, что он захотел мороженое, а второе заключалось в том, то, что он хотел пойти к торговцу марками. И он взял эту маленькую почтовую марку, и на ней было мало что написано. Так как она была потертая и старая, и потом он побежал по улице вниз к торговцу марками и спросил его, сколько ты дашь мне за эту почтовую марку? Этот торговец взял увеличительное стекло, и он рассмотрел ее, и увидел, какая она была старая. А этот мальчик подумал, то, что он получит, может быть, 15 центов за нее. А торговец сказал, я дам тебе доллар за нее. О, мальчик был так поражен. Взял этот доллар за маленький кусочек бумаги, который был величиной 0.5 дюйма, и торговец с марками потом продал эту почтовую марку неделю позже за 500 долларов. А самое последнее, что я услышал, то, что ее оценили на 250 000 долларов. Итак, это не играет роль, какой размер у какого-то дела, но речь идет о том, что там написано. Точно так же и сегодня здесь с этим текстом. Нас учат то, что не о великих вещах идет речь, которые мы делаем, но маленькие, которые мы оставляем не сделанными. Однажды рассказывали о этом последнем короле Георге из Англии, то, что он посетил одно место в Канаде, и вся школа выбежала на улицу, чтобы увидеть короля, когда он будет проезжать мимо. И учителя отпустили учеников, и каждый из учеников имел маленький флажок во славу короля, чтобы им махать. И как сильно они хотели ему таким образом показать свою верность. То, что они подчинены этому великому царству. И этот король проезжал мимо, и дети махали все своими флажками. И они ведь были побуждены, чтобы пережить такое. А потом, когда улицы стали пустыми, то одна учительница искала ребенка, девочку, которая не возвратилась. И учительница проходила все улицы и звала ее. А потом она увидела эту девочку, облокотившуюся у телефонного столба. И она подошла к этой девочке, и она сделала так, как сделала бы ее мама. И она сказала, «Любимая, почему ты плачешь?» И она посмотрела на нее, и у нее стекали вниз слезы. И она спросила, «Разве ты не махала своим флажком?» «Да», — сказала она, — «я махала флажком». А потом учительница спросила девочку: «Разве ты не видела короля?» И девочка сказала: «Да, я видела короля, но я ведь такая маленькая, а король не мог увидеть меня». Итак, ведь это ж совсем по-другому с Иисусом. Все равно, каким бы незначительным или маленьким бы ты ни был, и что бы ты ни делал в Его имени, Он знает все об этом. Может быть, это выглядит незаметным, но если это делается в Его имени, не играет роли, каким бы незначительным это ни было. Он это видит. И Он сказал: «Если вы даже дадите кружку холодной воды одному из моих учеников, так как он ученик», тогда Он сказал: «Истинно, истинно, вы будете вознаграждены». Видите? Это не те вещи, о которых мы думаем, то, что они незначительны. Господь смотрит также на незначительные вещи. Я так рад из-за этого. Разве вы тоже не рады? Он видит также незначительные вещи, которые мы делаем. И этот маленький текст из Писания, если он будет правильным образом воспринят, тогда он произведет действие. Нам рассказывали одну историю, которая произошла во время революции. То, что один солдат предстал пред военным трибуналом, так как он сделал что-то криминальное. И его должны были расстрелять. И кто-то из его напарников отправился к президенту и умолял о его помиловании. И президент взял какой-то кусочек листка, который он там нашел, и написал на нем: «Я прощаю этому человеку». И он подписал: «Авраам Линкольн». И этот напарник взял этот листочек и отправился в камеру. И сказал: «Ты свободен». А этот человек посмотрел на этот листочек и сказал: «Ведь это ж не официальное письмо, я не верю этому». И он это отверг, потому что это было написано на маленьком кусочке листка, но не на официальном письме с печатью президента. А на следующий день этого человека расстреляли. А потом это было написано в газете о том прощении, которое подписал президент. И там было сказано то, что этот человек был расстрелян, хотя президент его помиловал. А потом вся эта история дошла до федерального суда. И потом было принято решение. Прощение не является прощением, если оно только не будет принято как прощение. Видите? Иоанн 3 глава 16 стих. Это прощение для всех, для каждого мужчины, для каждой женщины, для каждого ребенка, мальчика и девочки на этой земле. Но если вы не примете это таким образом, тогда оно не будет действительным для вас. Ибо так сильно возлюбил Бог мир, то, что Он отдал Сына, рожденного одним, чтобы все, которые поверят в Него, не были потеряны, но чтобы имели вечную жизнь. Какое это прощение для падших потомков Адама? Это для всех, которые хотят это принять. Это свободное прощение для вас и для меня. О, любовь, которую Бог имеет. Любовь — это мощная сила. И она, любовь, проявляется. И если она подходит к концу своего пути, тогда ее перенимает суверенная милость. И тогда проявляется то, что было сказано. Поэтому мы находимся сегодня здесь, потому что Бог так возлюбил сильно мир. Его любовь была проявлена или представлена этому миру. И Искупитель пришел. Бог хотел вас видеть здоровыми. И у вас должно быть благополучие. Его любовь приготовила примирение, чтобы забрать ваши грехи. Это была любовь Божья, которая побудила его к этому. Любовь — это мощная сила. Мать, она просто бросится в огонь ради своего ребенка, чтобы его вытащить оттуда. О, любовь, она мощная. Любовь, она произведет то, что вы будете иметь доверие. Вы можете ходить и принадлежать к самой большой церкви в одной из провинций этой страны. И вы можете быть самым закоренелым церковным членом в одной из этих больших церквей. Но потом вы делаете такие вещи, которые бы вы не делали, если бы вы где-то принадлежали какой-то маленькой миссии, которую презирают. Видите, любовь не имеет страха. Любовь изгоняет страх. И я это замечал в моих собраниях, когда я молюсь за людей. И самое огромное, что я там замечаю, это страх. И страх — это недостаток доверия. Если у вас есть недостаток доверия, тогда вы боитесь, но любовь изгоняет страх. И так Бог хочет это иметь со своей общиной. Он не хочет иметь столько много закоренелых членов, но хочет иметь членов, которые будут верны, которые будут настоящими, которые будут ему верить. Например, моя жена, она где-то здесь находится в здании. Я люблю ее всем сердцем. И когда я собираюсь отправиться за океан, то что было бы, если б я взял ее за руку и сказал бы: «Госпожа Бранхам, я сейчас отправляюсь за океан, а ты не должна иметь никакого другого мужчину. И если я только услышу то, что ты флиртовала с каким-то мужчиной, то горе тебе, когда я вернусь». И тогда бы она схватила бы меня за воротник и сказала бы: «Любимый муженек, и тоже тебе я хочу что-то сказать. Если я услышу то, что ты гулял с другой женщиной, горе тебе, когда ты возвратишься». И что это? Было бы это очагом или домом? Но разве мы не делаем так жить с Богом? Мы имеем законные предписания, которые мы себе сами сделали. Что же я делаю, когда я отправляюсь за океан? Я люблю мою жену. И пока я люблю ее, то я имею к ней доверие. Мы склоняемся и молимся вместе, и дети находятся вокруг нас, и они просят: «Господь, благослови папочку и возврати его назад». А потом я молюсь, и потом я поднимаюсь и целую их всех, и говорю им: «До свидания». И тогда все в порядке. И тогда мы об этих вещах больше не думаем. И когда я отправляюсь за океан, и если бы я знал то, что я попал бы в какие-то трудности и был бы никудышным мужем, и если бы я был бы там, все равно, какие бы обстоятельства ни были, и я бы знал то, что я мог бы обхитрить мою жену и рассказал бы ей, зная то, что она простит мне, то я все равно бы этого не делал, потому что я ни за что не хочу ее ранить. Нет, этого я не хочу делать. И если даже бы она мне простила, нет, я хочу прямо смотреть ей в глаза. И я вам скажу, если любовь Божья войдет в ваше сердце, то вас будет побуждать это туда и вести, чтобы делать то, что перед ним благоугодно. вы тогда бы ничего не делали, чтобы его ранить. Видите? И если даже люди говорят, то, что вы упрямы, вы то и другое. Нет. В любви Божией вы бы ничего не делали, что ранило бы его. Вы имеете вечную жизнь. Вы верите ему. Но действительно ли вы верите ему полностью и совсем? Видите? Бог проявляет свою любовь. И Бог из вас делает то, чем вы являетесь. О, есть столько много вещей, которые я мог бы сказать. Теперь я хочу немного раскрыться, как это обыкновенно не делаю часто перед такими собраниями. Но я хочу вам что-то рассказать о моей внутренней верующей жизни. Я думаю, то, что это сейчас было бы уместно. Многие люди спрашивают, что происходит в собраниях. Они думают, то, что это какой-то особенный дар. Нет, не только это. Это любовь, чтобы любить Христа. И это вы должны делать от сердца. Я видел то, что самые ужасные демоны были поражены. Так то, что им нужно было пасть ниц в присутствии любви Божией. Любовь изгоняет страх. Это ведь свидетельство, которое я уже давал. Это произошло в Портленде, штат Орегон. Я проповедовал о вере. И вдруг, внезапно, зашел туда большой, сильный мужчина. Он самое мало весил примерно 250 фунтов. Это примерно 113 килограмм от переводчика. И я сначала подумал, то, что это какой-то посланник, который хотел что-то сказать. И вдруг, внезапно, я увидел 150 проповедников, которые убежали внезапно с платформы. И я посмотрел и увидел то, что с его разумом что-то не было в порядке. Он как раз-таки только что избил одного проповедника на улице и переломал его кости и оставил его лежать в канаве. И примерно 6 тысяч человек находились в этом собрании. И этот человек взошел на платформу и сказал: «Ты лицемер! Ты выставляешь себя сам как раб Божий! Я переломаю сейчас каждую косточку в твоем теле!» Я на то время весил 128 фунтов. Это примерно 58 килограмм от переводчика. А он весил примерно 250 фунтов, и он был слишком большим. И физически он был в состоянии сделать это. У меня есть дела поважнее, чем что-то говорить, так как он был в состоянии это сделать. Но я посмотрел на этого человека, а потом что-то произошло. О! Если бы это могло происходить всегда, вместо того, чтобы я вышел из себя или позвал бы полицию, то я полюбил его. Я подумал, этот бедный человек, он ведь не хочет причинить мне никакой боли, ведь это ж дьявол в этом человеке. Он хочет причинить мне боль. Ведь у этого мужчины, наверное, есть семья. Он хочет любить, он хочет кушать. И он хочет жить, как и все другие граждане. Но это дьявол в нем, который все это делает. О, я подумал, ты бедный брат. И он все ближе подходил ко мне. И сказал: «Я покажу тебе, муж ли ты Божий или нет». И все внутри замерли. Полностью замерли. И я как раз-таки прежде в проходной привел Господу двух полицейских. И они уже подбежали к платформе и хотели схватить этого человека. И я махнул рукой и сказал: «Нет, это не какое-то дело против крови и плоти». И он очень близко подошел ко мне и сделал так. И плюнул мне в лицо. И сказал: «Ты змея в траве, я переломаю каждую косточку в твоем теле. И я тебя брошу в середину собрания». И я не сказал ни одного слова. Но я не боялся. Точно так же, как я сейчас стою здесь, точно так же я стоял там, без страха. Что это было? Это была любовь. Я не пошел туда по собственному желанию, но Бог послал меня туда, и Он заботился обо мне, пока я там находился. И я посмотрел на этого бедного человека, и теперь он поднял, размахнулся своим огромным кулаком. И около 6000 человек сидели там и затаили дыхание. И вдруг я услышал голос. И я слышал, как я сам говорил, как будто это был бы мой собственный голос. И этот голос сказал: «Он падет перед твоими ногами». И я только что это изрек. И он сказал: «Я тебе сейчас покажу, к чьим ногам я паду». А потом он размахнулся своим кулаком. И его глаза немного расширились. И в то время, когда он свой кулак высоко поднял и хотел нанести удар, то он пал на пол. Прямо перед моими ногами. Он даже придавил меня своим телом к полу. И полицейские должны были его оттащить, прежде чем я мог сделать какой-то шаг. Видите? И вы знаете то, что я бывал во многих местах. В Индии, где есть индуизм. И там, где тебя вызывают демоны, колдуны и чародеи и так далее. О, если вы его любите, тогда не останется никакого страха. Какое-то время назад, несколько недель назад, там, в Мексике, мы находились в одной арене, и там не хватало места для народа. А потом мы отправились на какой-то свободный участок, так как столько много людей приходило, и приходило все больше и больше, хотя и шел сильный дождь. И в предыдущий вечер, вы знаете, то, что там люди уже собирались в 9 утра, чтобы иметь участие вечером в собрании. И они ждали с вечера до 9 утра. Что будет делать в судный день самоизбранное христианство, которые даже не открыли бы здесь дверь, чтобы можно было бы войти? И брат Мор стоял там, и дождь лил потоком. И все заново он мне говорил: «Послушай-ка, там что-то происходит в молитвенном ряду». И мексиканский проповедник из Калифорнии, мистер Экс Эспанозас, и он раздал молитвенные карточки. И тоже он подошел ко мне, и также мой сын подошел ко мне, и они сказали: «Там какая-то женщина с мертвым ребенком, который умер сегодня утром. И она ползет через людей, которые сидят. Она просто по ним идет. Ты должен за нее помолиться». И брат Мор отправился туда, и я сказал: «Помолись-ка за нее». А потом пришло видение. То, что этот маленький ребенок воскреснет. Мы не смогли бы говорить о всех этих вещах, если бы они не были бы подлинными. И я видел эту мать, и я видел ребенка, и как она кричала, и эта мать подходила все ближе, и она взывала: «Падре, падре». Она была мексиканка, она говорила по-испански, и она была насквозь мокрой. А потом я возложил мои руки на ребенка и коротко помолился, и эта Библия, которая открыта передо мной, Бог знает то, что это истина. Ребенок просто закричал, и он был возвращен на месте из мертвых. А потом, на следующий вечер, когда я пришел туда, то выглядело так, как будто весь народ собрался там. И платформа была такой огромной, как этот зал. И она была обложена плащами, платками, шляпами. И люди просто хотели, чтобы благословение Божье сошло на все это. И тогда они хотели взять это с собой, так как они сами не могли подойти наперед. И переводчик говорил, и там был один слепой, который также подошел, и он все заново говорил, где этот человек, который молится за больных? Нахожусь ли я уже перед ним? Он ведь не мог видеть. И потом я начал с ним говорить. И в тот момент я просто о чем-то подумал. Может быть, для вас это сейчас здесь. Вы знаете это, братья, вы, которые служите в Слове. Любят ли вас ваши слушатели или нет? И любите ли вы их или нет? Любовь нельзя сделать, она просто должна быть там. Огонь нельзя просто нарисовать. Он должен излучать тепло или жар. Можно ли согреть замерзшего нарисованным огнем? Нет. Это должно быть реальностью. И я подошел ближе к этому человеку, и я преклонил мои плечи к его плечам, и я просто поразмыслил, подумал, подойдет ли мой пиджак ему. Он стоял босиком, и у него не было обуви. И я просто подумал, этот бедный человек, может быть, в своей жизни никогда нормально не кушал. Они там все бедные, и строитель там получает 8 песо в час, и ему нужно 4 тяжелых дня работать, чтобы купить себе какую-нибудь простую пару обуви. А потом у них есть еще 7 или 8 или больше детей. А потом еще ко всему этому дьявол его в естественном ослепил. Этот бедный человек, он еще слепой. О, как это было ужасно. И я просто начал входить в его страдания. Это была любовь, сострадание, которое я почувствовал. И он подошел, и он положил свою голову на мое плечо, и я сказал, «О, милосердный Бог, пожалуйста, помоги этому пожилому слепому папе». И я просто подумал, если бы мой отец еще был живой, то он примерно был бы его возрастом. И он все заново говорил «Глори адиос». И что это было? На месте он стал зрячим. Что же это было? Я вошел в его страдания. Я просто был туда перемещен. И я скажу вам, когда есть всегда успех или достижение при молитве за больных, тогда, когда я перемещаюсь в их ситуацию, и когда я могу понести их слабости, а потом в Божьей любви молюсь за них, тогда вера приходит к действию. Вы должны чувствовать с человеком, вы должны сострадать с ним, прежде чем вы сможете ему помочь. Вы просто должны войти в эту глубину, в любовь Божью, которая потом проявляется. Я вам скажу кое-что, и вы, может быть, после этого меня посчитаете фанатиком. И все же я это вам скажу. Многое, что произошло. Чтобы коротко сказать, в моем служении шла речь только об этом одном. О любви и о глубоком сочувствии. Я ведь был охранником дичи в штатах Индиана, когда я еще находился в баптистской общине и был там проповедником. И в один прекрасный день я переходил поле, и я был на пути, чтобы помолиться за больного друга. И я ведь всегда имел с собой пистолет. Но в тот момент у меня его с собой не было, и я переходил сейчас это поле, чтобы помолиться за этого брата. И Я примерно находился 200 метров от забора, как внезапно из кустов выбежал бык. И он направился ко мне. И несколько месяцев назад он убил одного человека. И это был известный бык. Это был племенной бык для разведения. И я совсем полностью забыл то, что он находился на этом поле. И примерно 30 метров от меня он поднялся. И вы знаете, какие они, эти злые животные. И в то время, когда он поднялся, конечно же, я сначала схватился за пистолет, а его не было там. И я рад то, что его не было со мной. И так как я был ведь на пути, чтобы помолиться, и я все равно протянул мою руку вниз к пистолету, и его не было там. И там не было никаких высоких деревьев, только кустарники. И там лежало всякое животное, и тоже этот бык. Я его просто не заметил, и все равно, куда бы я ни побежал, он меня все равно бы догнал. Смерть была обеспечена. И потом я подумал о моем Господе. И я сказал, я никогда не был трусом в моей жизни, и я всегда всем другим говорил, чтобы они были прилежными, и чтобы они были стойкими во всех трудностях. И я сказал, Господь, я доверял Тебе. И я скажу вам, когда я так об этом размышлял, то, пожалуйста, не притыкайтесь в этом, но что-то произошло. О, я желал бы, чтобы это сейчас произошло. Всегда в таких ситуациях что-то происходит. И вместо того, чтобы ненавидеть этого быка, я просто имел к нему сострадание. Я полюбил его. И я больше не боялся, как я сейчас здесь стою перед моими братьями. Всякий страх покинул меня. И я сказал, «Ты бедное творение Божье, я пришел на твою территорию, ты животное, у тебя нету души. Ты знаешь только то, чтобы охранять свою территорию». И я сказал этому животному или этому быку, изрек эти слова, «О, творение Божье! Я раб Божий, и я нахожусь на пути, чтобы помолиться за больного брата. Мне очень жаль то, что я потревожил тебя. Но во имя Иисуса Христа ляжь на землю». И он со всей мощью разбежался на меня. И в то время, когда он бежал, наклонившись до земли и бросал землю вверх, и он подбежал ко мне с такой мощью, как только он мог, и я стоял там. И я не боялся. И когда он примерно 5 футов был от меня, это примерно 1.5 метра от переводчика, то вдруг внезапно он поднял ввысь свои копыта, а потом опустился вниз и остановился передо мной, повернулся и возвратился, и лег снова на свое место. И я снова в 5 футов прошел от него, без того, чтобы он пошевелился. Иисус Христос, Сын Божий, открыл свою любовь. Он проявляет себя. Видите, эта любовь должна проявиться. Итак, вы скажете, брат Бранхам, я много доверял тебе, но как выглядит с этой историей, которую ты рассказываешь? Мы все будем отвечать в судный день. Тот же самый Бог, который закрыл пасть львам в дни Даниила, он также сейчас мог успокоить этого быка. Я не знаю, но моя жена, она всегда говорила, послушай-ка, ты ведь не можешь без рубашки стричь траву. И вы ведь знаете, как оно выглядит. Ведь нужно тоже постригать траву. Но люди все заново приходили за молитвой. И я снимал мою рубашку, стриг траву, и когда меня снова звали, то я ее снова надевал, и потом молился за больных, и потом возвращался и стриг дальше траву. И снова я снимал мою рубашку. У вас ведь здесь не такая жаркая погода, как там у нас в Охайо, у реки. И я хотел быстренько постричь траву, так как я думал, то, что снова кто-то придет. И я совсем забыл то, что там в углу находилось гнездо шершней. И я полностью заехал в это гнездо шершней. И, друзья, Бог мой судья. В один момент меня окружили шершни. И каждый знает, что такое шершни. Они могут вас убить. Один шершень может уже сделать так, чтобы вы упали, и я стоял там. И снова произошло что-то. Я не знаю, что это было, но это произошло. Это происходит. Это любовь. Вместо того, чтобы их ненавидеть, я просто подумал, бедное творение Божье, я ведь ничего против вас не имею, это ваш дом. Я вас потревожил. Это, может быть, слышится по-детски, но знаете, мы всегда стараемся быть взрослыми, там, где мы должны поступать по-детски. Видите? О, мы думаем то, что нам нужно быть всегда образованными, но давайте однажды измерим наше образование любовью и милостью Божью. Видите, и эти шершни были вокруг меня, и я вообще даже не боялся. Я сказал, маленькие создания, возвратитесь в ваше гнездо. Я не буду вам ничего причинять. И так правда, как Бог жив, эти шершни облетели вокруг меня 2-3 раза и возвратились снова в свое гнездо. Это так правда, как я здесь стою. Я хочу что-то сделать, если это Господу будет угодно, и я хочу Его попросить о чем-то. И я сказал Билли, чтобы он не раздавал молитвенные карточки. И это мы сделаем как обычно. Я попрошу тех, которые уже имеют молитвенные карточки, я попрошу Небесного Отца, так как мы нашли милость перед Ним, чтобы Он сейчас сошел на это собрание и исцелил больных, без того, чтобы вы приходили наперед в молитвенный ряд. Я попрошу Его ради Его милосердия, и ради Его слова, и ради Его любви. Я сделал все то, что я только знал. И потом я попрошу вас подойти к алтарю и помолиться. Будьте благоговейны и молитесь. И смотрите сюда. Если Христос, Господь, если Он стал нашим примирением, если Он присутствующий, тогда Он подтвердит свое слово. Он сейчас первосвященник, который имеет сострадание с нашими немощами. К Нему можно прикоснуться. Одна женщина прикоснулась к Нему тогда. Он посмотрел вокруг и сказал, «Вера твоя спасла тебя». Он тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Тогда это было знамением Мессии перед евреями и самаритянами, но только не перед язычниками. Это было печатью Его мессианского звания. Итак, предоставьте мне ваше внимание. Верьте все и смотрите все сюда. Верьте и взирайте на Христа и скажите, «Господь Иисус, я нахожусь в нужде». Мы ведь находимся в ужасном дне. Один говорит «это правильно», а другой говорит «это правильно». Вы должны делать это. Никто не знает, куда еще идти. Американцы и канадцы, они самые запутанные люди, которые только есть. Самая ужасная путаница, которая есть, она находится здесь. И если есть нужда в миссионерах, то это не в Африке, но это на североамериканском континенте. Я уверен, то, что брат Томс из Южной Африки сможет это подтвердить. Что ты думаешь об этом, брат? Если нужны где-то миссионеры, тогда это здесь. Я не говорю это, чтобы вас каким-то образом унизить, нет. Но вы знаете, то, что с наученным язычником намного тяжелее обходиться, чем с неучим. Видите? Один умный и находится в самобезопасности и так далее. И с ним вы ничего не сможете поделать. Но тот, кто знает то, что он ничего не знает, с ним вы можете поговорить, и он распознает тогда Христа. Видите? Десятки тысяч раз. Да. Уже это происходило. Десятки тысяч раз. Я чувствую то, что Святой Дух находится здесь. Бог всегда находится здесь. Но теперь Его присутствие здесь. Я смотрю на собрание. Я ведь проповедовал. И если Святой Дух сейчас сойдет и с платформы сделает то же самое, что Он делал тогда, когда Он ходил по этой земле, то вы тогда поверите везде, по всему собранию. Будьте благоговейны и сидите спокойно. Я хочу сейчас посмотреть на эту сторону. И вы знаете, я не могу это сам сделать. Если бы моя мать была здесь и спросила бы, «Билли, что со мной такое? Я ведь тебя кормила, я тебя одевала» и так далее. «Любимый, что со мной не в порядке?» Я бы не знал этого. Бог должен мне сначала это сказать. И так жить. А моей матери я не могу управлять этим делом. Нет, это милость Божья. Многие из вас больны. И Бог хочет вас исцелить. Он уже это сделал. Он хочет только, чтобы вы верили, то, что это уже произошло. Давайте теперь посмотрим на Него. Люди, скажите просто, «Господь, Бог, будь мне милостив». И вы спросите, что ты видишь и как ты это делаешь. Я не могу даже это объяснить и сделать, нет. Но Дух, который вы видите на фотографии как свет, подумайте. И если это даже была бы моя последняя проповедь, это правда. Библия говорит то, что это правда. Мое служение доказывает об этом. И научный мир тоже это доказал. Там находится три свидетеля. Пусть Бог нам сегодня вечером дарует трех свидетелей, по крайней мере, троих, с которыми это произойдет. Молитесь, будьте благоговейны, где бы вы ни находились в этом помещении, и также там, вдалеке. Вы знаете, ведь это ж разные духи, и каждый имеет какой-то дух или является духом, иначе вас вообще бы не было здесь. Итак, я надеюсь, то, что собрание сейчас, пожалуйста, будет смотреть туда. Прямо туда. Здесь, между мною и там, где находятся эти ступеньки. Видите этот свет? Как он там циркулирует? Видите его? Это тот же самый свет, который вы видите на фотографии. Как раз сейчас он явился, и я говорю это в присутствии Библии и Творца, небес и земли. Я верю, то, что это тот же самый свет, тот же самый огненный столб, который вел народ израильский. Я верю, то, что огненный столб стал плотью и жил посреди нас, как Сын Божий Иисус Христос. Я верю, то, что Иисус Христос сказал, когда Он на земле, «Я пришел от Бога и возвращаюсь к Богу». И я верю, то, что когда Он возвратился, то Он возвратился в тот же самый свет, который сопровождал народ израильский. Как тот же самый свет Он явился Савлу, который был на пути в Дамаск, и проговорил к нему, а другие не видели свет. Я не знаю, можете ли вы это видеть, кто может из вас это видеть. Я вижу, это тот же самый свет, который тогда к Петру, к апостолам, пришел в тюрьму, и двери открылись, и он вышел. Я верю, то, что это всемогущий Бог, Творец неба и земли, и Иисус Христос есть Его Сын, рожденный только одним, который сейчас присутствует. Он отвечает на молитву какой-то женщине здесь, над этой блондинкой, и там сидит темноволосая женщина. У нее проблемы с нервами. Посмотри сюда, пожалуйста, внимательно. Та маленькая женщина, которая смотрит позади мужчины. У тебя проблемы с нервами. Ты темнокожая женщина там. Возле тебя сидит мужчина. И у этого мужчины проблема со спиной. Есть ли у тебя молитвенная карточка? Нет. Тебе она и не нужна. Вы муж и жена. Это правда. Если это правда, то поднимите ваши руки. Спасибо. Я вас не знаю и никогда не видел, но это правда. Аминь. Вы оба исцелены. Иисус Христос вас сделал здоровыми. О Боже, даруй нам еще одного. Здесь мужчина, сразу позади них. Он смотрит на меня. У него проблема с желчным пузырем. Тебя зовут Клэрэнс. И ты не отсюда. Ты из одного места, которое называется Грэнд Перри. Твоя проблема с желчным пузырем закончилась. Ты можешь идти здоровым домой. Вы скажете, брат Бранхам, ты назвал имя этого мужчины. Разве Иисус Христос в своем теле не сказал то, что тебя зовут Симон, а имя твоего отца Иона? Разве он не делал то же самое тогда? Он сегодня еще тот же самый. Аминь. Я не знаю, что вы думаете об этом. Для меня Святой Дух находится здесь. Что ты думаешь, господин, который ты сидишь здесь? Веришь ли ты? Ты страдаешь в заболевании кожи. Если это так, то подними свою руку. Веришь ли ты в это? Как только я это сказал, то тот мужчина, который там держит на своих руках ребенка, он почувствовал то, что к нему было проговорено. У этого ребенка та же самая болезнь. Возложи свою руку на этого ребенка. Господь Иисус, исцели их обоих сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь. Я призываю вас верить. Здесь, там висит свет над женщиной. У нее высокое кровяное давление. Пожалуйста, встань. Ее зовут госпожа Фишбрук. Ты из этого города. Ты живешь на 105-й улице. Номер твоего дома 13304. Если это так, то подними свою руку. Спасибо большое. Иди домой, ты здорова. Иисус Христос тебя исцелил. Я призываю вас верить во имя Иисуса Христа. О, посмотрите на Него, верьте и живите. Будьте благоговейны. Может быть, сейчас здесь. Имейте веру. Доверяйте. У Бога нету лицеприятия. Что же с тобой, седой мужчина здесь? Веришь ли ты то, что Бог может исцелить твой ревматизм? Если это так, то подними свою руку. Поднимись. Встань. Спасибо большое. Хорошо, ты можешь идти домой. Твоя вера тебя исцелила. Там сидит женщина. Она смотрит сейчас сюда, и тоже у нее ревматизм. И также проблема со спиной. Веришь ли ты в то, что Бог тебя исцелит? Если ты это от сердца веришь, тогда ты можешь это иметь. Ты можешь идти домой. Иди и будь здоровой. Пожалуйста, реагируйте мгновенно. Эта женщина упустила свое исцеление. Да. У тебя проблема с сердцем. Эта женщина здесь, в первом ряду, госпожа Фар, веришь ли то, что Бог тебя сделает здоровой? У твоего отца духовная проблема. Ты не из этого города. Ты приехала из Штатов. Ты из горной местности, из Пенсильвании, из города Воррен. Из из Пенсильвании. Вы оба здоровы. Иисус Христос вас исцелил. Верите вы в Господа? Конечно, вы это делаете. Верите то, что Его присутствие находится здесь? Тогда пусть каждый мужчина, каждая женщина, все, которые отпали, все, которые оступились, я прошу вас об одном. Уделите мне ваше внимание. Вы, которые подняли свои руки ввысь, чтобы посвятить свою жизнь Господу, подойдите ведь сейчас наперед, прежде чем мы произнесем последнюю молитву, а в промежутке мы споем песню «Источник наполнен кровью». В присутствии Иисуса Христа подойдите сейчас, пожалуйста, наперед. Не хотите вы подойти наперед? Подходите, друзья грешники, отпадшие, тепловатые и все. Вы сейчас получаете эту возможность. Господь Иисус ведь забирает от вас все пятна. Я знаю, о чем я говорю. Он бы не позволил мне делать все эти вещи. Но через это Он доказывает то, что Он находится здесь. Не хотите ли вы потерять вашу вину? Подойдите, пожалуйста. Что с вами, канадцы? Что? Быть консервативным — это хорошо. Но не будьте такими окоченелыми. Вы огорчите Духа Божьего. И тогда не получите больше никакого пробуждения. Послушайте меня. Я говорю во имя Господа. Отбросьте от себя всякое упрямство и чопорность. Вы знаете то, что вы нуждаетесь в покаянии. Я говорю во имя Иисуса Христа. Я предупреждаю вас, чтобы вы открыли перед Богом ваши сердца, так как вы должны быть у алтаря сегодня. Я говорю в Его имени. И вы, которые должны прийти, вы это знаете. Вы все еще окоченелые. Но час уже сейчас пришел. Но тогда придет время, где вы больше этого не найдете. То, что вам сейчас предлагается. Так говорит Господь. Пожалуйста, подойдите к алтарю. Постыдитесь! Святой Дух приходит и делает все эти вещи в нашей среде. И вы сидите там, как замерзший. Встаньте с ваших сидений и подойдите, иначе вы умрете. Я не знаю, почему я сейчас это говорю. Что-то говорит во мне. И я должен вам дать предупреждение. И может быть, это последнее предупреждение. Покайтесь! Все равно, к чему бы вы ни принадлежали и кто бы вы ни были. Если любовь Божия не находится в вашем сердце, то вы грешники и находитесь на пути в ад. Это так говорит Дух. Здесь столько много есть разных духов. Но Дух Божий говорит сейчас к вам. И я говорю во имя Господа. Подойдите к алтарю, покайтесь, склонитесь перед Господом. И не упустите этот момент, так как когда-то это будет поздно. И проклятие коснется вас. Так говорит Дух Божий сегодня в вашей среде. Я мог только это изречь. Бог знает, я бы этого никогда не сказал. Что-то меня охватило. И было сказано, скажи, изреки это. Мы споем еще один куплет, и тогда должен каждый прийти. И именно сейчас. Он говорит к вашим сердцам, и вы это знаете. Если там есть что-то, в чем нуждается эта страна, и все то, что находится вокруг вас, чтобы это можно было разгромить, чтобы отойти от этого и прийти, вы стали слишком окоченелыми. Вы нуждаетесь в покаянии от сердца и в старомодном переживании любви Божией. О, мой голос будет вас преследовать, пока вы будете жить. Это истина. Я говорю во имя Иисуса Христа. Аминь. Позвольте мне сказать еще что-то другое. Если вы что-то имеете против кого-то, то приведите это в порядок без промедления. Становится темно в этом помещении. Мой дух не всегда будет считаться с людьми. Я думаю, то, что я бы встал, и я бы пришел. Если бы мое сердце не пламенило любовью Божией, тогда бы я пришел к алтарю. Друзья, если всемогущий Бог говорил через меня, и я во все эти годы не видел такого, у меня никогда не было такого ощущения, как я его имею сейчас. Я видел, как темнота вошла в это помещение. Это не было мое слово и не моя воля. Бог знает это истина. Что-то неправильно. Подумайте. Послушайте, друзья. Я не тот человек, который заключает компромиссы. Я не тот человек, который приходит, чтобы поносить плач с каждым. И Господь меня послал, и Бог это подтвердил, то, что я говорю истину. И вы стали такими церковными. И Христос стоит вне. И люди только приходят в церковь на собрание. И ваши пастыри находятся здесь. Они бы не смеялись над вами, нет. Вы ведь намного ближе к вашим пастырям, чем вы об этом можете подумать. Если вы только распознаете то, что вы не правы, придите ведь Господу. Я сейчас попрошу пастырей, чтобы они подошли наперед со всем собранием, и чтобы мы вместе могли помолиться. Миссионеры, кто бы они ни были, подойдите, пожалуйста, все. И давайте мы все здесь будем молиться перед алтарем. Мы хотим здесь, как группа из таких людей, собраться. О, великие вещи должны произойти. Слепые должны быть уже зрячими. Хромые должны ходить. Калеки должны быть исцелены. И должны встать со своих колясок. Постыдитесь, что-то неправильно. Везде нужно навести порядок. Бог хочет даровать пробуждение. Он хочет себя открыть. Он хочет возвестить о себе. Он находится здесь. Видите? Враг хочет помешать этому пробуждению. Не думайте обо мне. Нет, это не я. Бог послал меня сюда для цели, чтобы пришло пробуждение. Вы будете виновны. Вы будете ходить туда и сюда. Вы будете искать. И только потому, что я не соглашаюсь с деноминациями, поэтому вы думаете то, что вам не надо реагировать. Подойдите сейчас. Каждый, все методисты, баптисты, кто бы вы ни были, католики, кто бы вы ни были, подойдите все. Мы просим вас подойти. Жало смерти было вынуто. Но каждый без Христа умрет. Конечно же, я говорю Слово Божье. Никакой человек не может положить свой палец на что-то, что не было Словом Божьим. Это Его Слово. Больные лежат здесь. Постыдитесь. Мы нуждаемся в пробуждении, в потрясении. О! Разбейте ведь все эти маленькие заборы. Это ведь не я здесь. Бог находится здесь. Он проговорил. Он предлагает вам свою милость. И Он знает ваши сердца. И Он сказал мне, чтобы вам это сказать. Ваша кровь не находится на моих руках в судный день. Бог находится здесь. Аминь. Это доказывает то, что это помазание Святого Духа. О, друзья, вы знаете, в чем вы нуждаетесь. Чтобы собраться, чтобы быть в порядке с Богом. Все, которые вы еще молитесь, все, которые заинтересованы, чтобы быть в порядке с Богом, встаньте и подойдите, и давайте вместе помолимся. Не хотели бы вы увидеть еще один день Пятидесятницы? Это зависит от вас. Даятель Пятидесятницы находится здесь. Святой Дух. Грешники, покайтесь. И отпадшие, придите в порядок с Богом. Поднимите ваши руки ввысь к Богу и молитесь. Молитесь Богу. И скажите: Господь, прости мне. Будь мне милостив. Помоги мне. Господь, пошли пробуждение. Охвати меня. Прикоснись ко мне. Итак, дьявол должен отойти. Он разоблачен. Мы противостоим ему. Вся власть сатаны да отойдет от этого собрания во имя Иисуса Христа. Пусть Святой Дух сойдет и пусть охватит каждое сердце. Пусть озаряющая сила Божья откроется здесь. И пусть все зажгутся огнем Божьим. Пусть мы все будем как огненной динамикой. Забери все. Очисти нас полностью. Сделай нас полностью белыми. Аллилуйя! Да будет прославлено имя Господа! Аллилуйя! Да будет прославлено имя Господня. Мы поднимем наши руки. Мы прославляем Иисуса. И мы говорим: спасибо, спасибо, Господь Иисус. Ты освободил меня. Ты меня искупил. Ты меня исцелил. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.